Журналист, основатель проекта «Продолжение следует» Павел Каныгин с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
Привет, привет, дорогие друзья. Привет, Вадим.
Я, когда готовился к интервью, посмотрел как раз биографию вашу, и там, мне кажется, первая горячая точка — это Грузия, да? Или я правильно понял?
В общем, Грузия, так сказать, там случайно оказалось. Про Грузию я писал, но в самой Грузии в момент, конечно же, тех событий военных, меня там не было. Вот. Но мы писали о последствиях. Как это оказалось, где-то там в интернете, ну, видимо, кто-то, кто собирал информацию, увидел мои публикации и это указал. Но в Грузии в момент войны работал другой мой коллега Аркаша Бабченко.
Почему я с этого начал? Потому что, кажется, вот этот 2008 год, он ключевой именно для новейшей истории России. То есть до этого были, конечно, и уже чеченские войны, но все-таки вот Грузия — это некий разворот России к тому, к чему она пришла сейчас, вот в контексте большой войны с Украиной. Вот вы согласны с этим, что это вот ключевая точка грузинской войны?
Я думаю, что все гораздо раньше началось. Я думаю, что все началось с чеченских кампаний, с чеченских войн, в которых был заложен фундамент вот этой милитаристской политики. А если еще глубже копать, то любители копать глубже, конечно же, есть и среди дорогих зрителей в том числе, то можно сказать, что ничего не менялось, в общем-то, вообще десятилетиями в политике Кремля и Москвы по отношению к своим, скажем так, приданным территориям или завоеванным территориям, или просто территориям, да даже к собственному значит, посаду, да, то есть самым ближайшим землям. Вот, поэтому как бы не хотелось бы грустно говорить, что время идет, а ничего не меняется, но для пессимистов, наверное, вот такой бальзам полью. Могу сказать, что, в общем-то, Так было всегда. Так было всегда в нашей стране. И война в Грузии, она просто стала таким ярким пятном, которое обратило на себя внимание. С другой стороны, а почему не обратило на себя внимание, например, первая чеченская, точнее, вторая чеченская война? Да? Потому что была огромная усталость. После первой войны была усталость от разрухи 90-х. Хотелось просто как-то уже не думать об этих ужасах. Хотелось об этом обо всем забыть. Первая чеченская война, она вызвала резкую реакцию россиян. Были марши матерей, было огромное количество несогласных, была отрыв и непонимание, зачем так жестоко обращаться с людьми, которые, ну, скажем так, пошли в фарватере ельцинского предложения брать столько автономии и суверенитета, сколько сможете проглотить. Почему? Тот такой вопрос. Первая война. Вторая война, там уже, значит, страна уже просто пошла во все тяжкие экономически. Шахтеры стучали касками на горбатую Москву. Мосту жрать было реально нечего. Я прекрасно это помню, как это было в моей семье и среди моих друзей, и в школе. И поэтому каждый думал о своем выживании. И единственное, что вернуло немножко людей вернуло к пониманию, что протворится ужас, и то в извращенном виде, это террористический акт. Это взрывы домов в Москве и Волгодонске, когда вдруг все вдруг вспомнили, что в Чечне-то все, в Чечне, вообще на Кавказе, в Дагестане, что там нерешенная проблема есть. Путин Владимир этой ситуацией молниеносно воспользовался. Началась вторая кампания, но она проходила совершенно с другим настроением. И под одобрение, ликующее одобрение многих наших соотечественников. Но мотивы-то были те же самые. Да? Подчинить, не разговаривать, не попробовать понять, не найти какие-то точки соприкосновения. Хотя, с другой стороны, я понимаю мотивы и государство, потому что когда такую жестокость в отношении тебя проявляют, то, в общем, не каждый согласится разговаривать. Но, тем не менее, Ельцин находил в себе силы с Черномырдином разговаривать, пусть и с реверансом, пусть вот это вот была знаменитая сцена, когда Ельцин пытался рассадить представителей Чечни, да, они все пытались сесть с ним на равных, значит, друг напротив друга, но Ельцин их все рассаживал, и сесть чуть не сорвалась, но в итоге прошла. В итоге удалось побороть гордость, чувство собственного превосходства, исключительности Ельцину и его чиновникам. В итоге переговоры провести удалось. В конечном счете, да, в общем, в общей этой рамке. Путин такую цель себе не ставил, оправдываясь тем, что с террористами разговаривать он не будет. И вот это нежелание разговаривать, оно, конечно же, как правило, мы знаем это из психологии, из социологии, оно, как правило, приводит к тому, что вторая сторона еще сильнее хочет с тобой говорить. Она все сильнее добивается. Это иррациональное желание, но и когда с тобой не говорят, ты не знаешь, что делать, и ты пытаешься заставить другую сторону слушать. Это ни в коем случае не оправдание тех ужасных, ужасной жестокости, которую значит, представители чеченского, да, чеченской страны совершали в отношении простых людей. Вот, это был действительно терроризм. Но, тем не менее, не допустить этого, договариваться как-либо, искать людей, с которыми можно это делать, потому что не все из них были приверженцами фундаментализма, не все из них были вот эти хаттабы, да, которые хотели значит, строить там имарат. Были и те, с кем говорить было можно. Например, тот же самый Масхадов. Да? Но мы сейчас немножко углубляемся в Чечню, я так смотрю. Вот, давайте, может быть, не будем этого делать, потому что это реально огромная тема. Просто все началось не с Грузии. Вот, Вадим, короткий ответ на ваш вопрос. Все началось. Политика жестокости, политика силы, политика принуждения и подавления, она, в общем, всегда присутствует, когда есть некая крупная сила, империя. И когда есть какие-то маленькие кулачки, кусочки земли, которые что-то вдруг начинают хотеть по-своему. Вот. Конечно же, везде возникают оттенки, какие-то полутона, но вот магистральная линия взаимоотношений крупной силы и маленьких игроков, она примерно такая. Крупные пытаются урезонить и поставить в строй мелких. Ну, это история человечества.
Но Путин тогда воспользовался ситуацией или создал ситуацию? Потому что история про взрывы домов, ну вот известная история про рязанский сахар. Это ведь сейчас во многом пересматривается, и многие люди, с которыми мы общались, которые не верили, что российское государство, там ФСБ, Путин были способны на нечто подобное, то есть сами устроить эти теракты для того, чтобы появился повод. Сейчас говорят, что, ну, мнение изменилось. У многих изменилось после 24 февраля 2022 года, потому что кажется, что ну, психологически стало возможно это принять. Вот как вы думаете, вот эта история, вот этот язык, могло ли это быть, что это действительно было инсценировано для того, чтобы уже запустить этот механизм военный именно российской власти?
Ну, вообще, конечно, это тоже все хочется объяснить с точки зрения какой-то массовых вот этих паттернов восприятия и сказать, что, а вообще, блин, что надо было сделать, да, государству и власти, чтобы люди настолько ей не верили, настолько, значит, слушая объяснение центральной власти о происходящем, думали, да вы все гоните, да какой, ну это же черным папе, ты что-то... Так, извините, у меня здесь кошка. Пожалуйста, кошка. Насколько нужно пропитать, да, все общество вот этим недоверием, чтобы ты ни говорил, чтобы ты ни делал, веры никакой нет. Здесь мы немножко какой-то такой перевернутый живем, да, реальности, в отличие, скажем, ну, возьмем, например, какую-нибудь страну Европы, да, среднюю, и замерим, посмотрим уровень доверия людей, народа, населения к силовикам этой страны, вообще к государству этой страны. Ну, просто если в среднем взять, то есть страны там с очень высоким уровнем доверия, как, например, в Швеции, в Норвегии или в Голландии. Там есть там, чуть более с низким, там, да, Болгария, Хорватия. Вот. Но, тем не менее, средний уровень, он примерно понятен. Люди знают, ради чего они платят налоги и на что они платят налоги, и понимают, что такое безопасность. Вот. И, в принципе, как-то доверяют полиции. Вот в России доверие есть только к единственному человеку. И то оно пока окончательно до конца, скажем так, замерить мы точно его не можем. Это Владимир Путин. Но, тем не менее, доверие очень странное. С одной стороны, ему люди, когда он что-то говорит, внимают. Они понимают, что там, да, он обещает, значит, видимо, что-то за этим стоит. Но потом, в следующее же мгновение, что-то переворачивается в голове у человека, и он думает, или она, что, ну, царь сказал, конечно, но вот на уровне исполнения, реализации, ну, там же вообще полное говно, и никому верить нельзя. Вот. Так-то правильно, что царь говорит. Но, и вот начинаются эти но. Вот. И в случае с домами примерно похожая какая-то ситуация. С одной стороны, тогда было, я вот помню себя маленьким, мне там было 13 лет, вот, но поверить в то, что на это способно государство, ну, там ни я, ни мои родители, ни друзья моих родителей, ни школьные учителя, ну, не могли, потому что это было что-то невероятное, такое не может сделать. Хотя тогда уже пошли слухи об этом, и какие-то появились версии, и огромные, и появилось вот это огромное такое какое-то витающее сомнение, еще не сформированное через какой-то анализ внятный после Рязани. И вдруг пазл собрался. То есть государство, которое, в общем-то, представители которого имеют главную цель – это сохранить контроль над ресурсами, они в бедной стране, они могут пойти на любое действие, чтобы его удержать. Вот тогда это стало как-то выкристаллизовалось, да, вот это понимание. Конечно, нужно провести расследование детальное, которое наверняка еще удастся сделать, потому что наше государство отличается высоким уровнем бюрократизированности, и любое действие, любой чих там исполнителей, он документируется, он протоколируется. Это касается любого крупного инцидента, аварии, значит, бедствия, теракта, попытки теракта, тем не менее. Там, где есть власти и их действия, есть протоколы, есть алгоритмы, есть документы, которые все это фиксируют. Вот, и, как правило, как бы ни хотели подчистить, подсереть власти, вот, есть много дублирующих вот этих, вот, да, протоколов, которые сохраняют знания. Хочется в это верить, что так осталось и сейчас, потому что так было в Советском Союзе и в 90-е годы, да, и в нулевые. Вот, наверное, и сейчас также, когда все архивы схлопнулись, естественно, мы ничего оттуда получить не можем, никакого света увидеть. Вот, но, тем не менее, надеюсь, что так оно сохранилось. Поэтому мы можем узнать в реальности, что же это было там в Рязани. Учение, да, или реальная конспирология. В смысле, не конспираси, да, с английского. Реальный заговор с целью прихода и укрепления вертикали власти. Вот. Но у меня есть вопрос, конечно, вот в первую очередь доверие, которое сломано, которого не существует, которая очень в отношении между обществом и государством. И так было на протяжении последних лет. И в какой-то момент мы пришли к точке в 2021 году, к 2022 году, когда государство и общество жили, по сути, разными жизнями. Смотрело общество на власть, на всю эту политику, на эти игры, на эту имитацию, как на что-то, ну, как что-то понарошку, какие-то как брюзжание стариков. Да, вот они сейчас добрюзжатся, еще какие-то годы пройдут, но и естественным образом поколение сменится. Эти уйдут, придут новые, будет какое-то обновление. Опять же, вот тут Навальный, Ютуб, его, да, какие-то политики, какая-то другая параллельная жизнь политическая шла, да, в здоровой части общества. А вот государство со своими выкрутасами, со своим вот этим тяжким запахом, болезненным, таким больничным, вот этим номенклатурным, это вот что-то вот там. Там тоже, конечно, были свои светлые головы, и Собянин, может быть, да, как один из таких ярких самых представителей более-менее здорового, да, чего-то здорового. Но все равно какое-то вот это деление было. И казалось, что даже в отсутствии этого доверия, ну, какая-то жизнь может продолжаться параллельно. Что ладно, пусть они там, пусть страна будет разделена на тех, кто в интернете, и тех, кто смотрит телевизор и верит ему, да? Время все исправит, время все вылечит. Вот. Казалось, конечно, что не так, что тот, кто контролировал телевизор, тот и победил в конечном счете. Ну, вот на данном отрезке. И тут отсутствие этого диалога, вот этого. Ткани доверия между частями общества, оно, в общем-то, тоже стало причиной этого жесточайшего кризиса. Да, в России, я сейчас говорю про Россию, я сейчас, война – это последствия того, что, значит, что произошло в нашей стране.
Вот этот внешний фактор, когда начался Майдан, и вы работали как раз в Украине, потом уже 2014 год, аннексия Крыма и Донбасс, и когда уже появились данные о том, что там есть российские кадровые военные, хотя это отрицалось. Вот эта история, некий такой тоже Рубикон, вот этот 2014 год, то есть путь к большой войне, который Россия и даже Советский Союз после Второй мировой не знал. То есть Афганистан — это 15 тысяч погибших за 10 лет войны. Да, мы видим, что 15 тысяч человек российская, а армия теряет там за месяц сейчас. Да, то есть несопоставимые масштабы. Вот, вот этот ключевой момент — это 2013-2014, когда Майдан, Донбасс, да. Крым и так далее.
Ну, конечно. Конечно, вообще таких ключевых поворотных моментов в истории нашей страны за 30 лет было очень много. И сейчас вот уже в ретроспективе мы все говорим, что ну, каждый раз страна сворачивала не туда, куда можно было, с одной стороны. А с другой стороны, так вот посмотришь и скажешь, а может и не было никаких других у нее вариантов. А вот только туда она могла, к сожалению, свернуть. Не было людей, которые бы свернули, которые вывернули бы ее как-то иначе. Были попытки, да, и у Медведева, каким бы он сейчас ни стал, но попытки-то были, да, и у многих из тех, кто поднялся и возник, да, на этом политическом небосклоне в тот период, и раньше, и позже него. Ну, в 2014 году это было наиболее серьезный, что ли, да? У нас все повороты как будто бы окончательные, но это был вот таким вот прям самым окончательным, как будто бы, когда Россия превратилась в страну, которая, ну, в общем, пугает и, значит, Путин в том числе, в первую очередь, который стал таким хулиганом, который стал таким булли, во-первых, на международной арене, потому что это первая за долгое-долгое время вот такая операция прошла, да, по отъему, по присоединению, аннексии территории другого государства. А вот до этого таких прецедентов вообще. Это был прецедент, до этого таких примеров почти не было. Были, конечно, там завуалированные попытки, да, и вторжения, и смены власти, и контроля над правительствами со стороны и США, и Советского Союза. Но все это было гораздо лучше обставлено. Хотя и здесь тоже постарались, провели же так называемый референдум. Вот, и зеленые человечки были, и вроде как все было легально, потому что Владимир Путин легалист, он хочет, чтобы каждое действие было, так сказать, чтобы было подогнано под какие-то нормы. Если нормы нет, то их надо срочно разработать, придумать, внести, подписать, чтобы был закон, который все это объяснит. Но, тем не менее, тогда в Кремле поняли, что... Ну, во-первых, поняли гораздо раньше, что без Украины строительство вот той России, которую они у себя в голове нарисовали, оно невозможно. Украину надо заполучить. Если не получается сделать это целиком, то, значит, мы будем делать это по частям. Ну, в случае с Кремлем это такое возвращение, как они посчитали, возвращение несправедливо отданной, да, Хрущевым земле. И вообще исконная территория, значит, и там и священная земля, и прочее, прочее, и крещение там было, и все, в общем, подтянули всю эту мифологию древнерусскую. А сама Украина-то – это главный подарок. Вся целиком страна. Вот что. Крым даже не обсуждался. А вот что будет с Украиной? Вот начались разговоры, начались мысли, начались проекты. Путину стали носить эти бумаги, чего, как с ней делать, по частям, целиком. Вот, поэтому вот с 2014 года, когда страна жила, в общем-то, ну, жизнью молодого, современного, да что там греха, да, какого-то европейского государства с работающими сервисами, с поднимающимися институтами, с худо-бедно работающим, хоть как-то под давлением, но работающим гражданским обществом. Вот это потому, что мы сейчас понимаем. Тогда мы думали, что все, ужас, задушено свободы, нет никакого пространства для свободного самовыражения. Сейчас мы понимаем, что всегда может быть хуже. А тогда еще было ничего. Тогда это как-то худо-бедно работало, несмотря на все давление и всю тяжесть репрессивного прессинга.
Ну вот как вы это все почувствовали, этот изменяющийся мир? Потому что вы как раз были на передовой в информационном смысле. То есть 2014 год и работа на Майдане, потом Донбасс, и вас дважды похищали, причем представители так называемой ДНР. То есть вот тогда эта вся история уже перешла на ваш личный уровень. Вы смогли это кожей ощутить. Вот эти ощущения, они какими были тогда?
Ощущения на земле были совсем не те, что вот высказывают аналитики и политологи, да, обозревая, так сказать, с высоты, сделав несколько шагов в сторону. Вообще жизнь там, где простые люди, и где тем более бедствие, нищета и война, а вот там приходилось работать в те годы, это, конечно, ничего общего не имеет с той жизнью, которая видится в больших кабинетах и даже из редакции газет, если ты не ездишь в длительные командировки. Москва – потрясающий, современный город, ужасно удобный. Это сейчас, это вот, ну, уже какие-то там несколько лет является, в общем, гордостью и своей такой рэперной, пропагандистской, вот, да, такой объяснялкой, да, почему мы лучше, почему здесь хорошо, а не там, где-то на Западе. Вот, потому что есть быстрые переводы по номеру телефона, потому что есть кофе и суши в 2 часа ночи и так далее. Но это все правда. Про сервис это все правда. Вот. Но это Москва. А в провинции жизнь, она все это время, все в 10-е годы подтягивалась очень медленно, непропорционально медленно по отношению к развитию и скорости развития Москвы. Тем не менее, да, она как-то вот двигалась. Вот. Но были совсем жопы, где жизнь остановилась. Где, ну, вот из цивилизации, наверное, появился пункт приема и выдачи товаров, значит, там, Wildberries, СДЭКа, там какая-то цифровая аптека. Вот. И магазин «Красное и белое». Точка, да, культурного притяжения, где люди развлекаются, выпивая. Вот. Больше ничего делать невозможно. Вот. И И были еще хуже места, вот типа Донецка, Луганска, где все было разрушено, что появилось во времена Украины. Какие-то объекты для показухи строятся уже новой властью. Для показухи, чтобы показали в новостях, что вот, значит, с поддержкой России и что-то, да, начался подъем. Крыму другая история. Крым целиком и полностью захотели сделать такой открыткой, витриной, и поэтому туда вкладывались не только вот в такие точечные проекты, типа там аэропорта, магистрали, это, да, Таврида, по-моему, она называется, или, в общем, Севастополь, от Севастополя до самой Керчи и дальше. Там много чего развивали соль, несмотря на то, что инвестиционный климат был ужасный, потому что компании боялись туда заходить, большие компании, только государственные деньги. Вот. Но, тем не менее, удалось это сделать. Но это отдельно. А вот разруха, которую мы видели в Донбассе, она была, на самом деле, не эксклюзивная, потому что вот без войны где-нибудь в Псковской области, в Орловской области, очень близко к Москве, во Владимирской области, много где можно было видеть такое уныние, без всякой войны, уныние и депрессию. И, конечно, там, как молодой корреспондент, 10 лет назад я очень удивлялся, 10-15, почему так? Почему в такой близости от мегаполиса, от такого современного города с быстрой системой платежей по номеру телефона и кофе с суши в 2 часа ночи находится в такой заднице Владимирская область? Всего там 100 километров от столицы. Вот Москва имеет такую особенность высасывать из ближайших регионов все силы. Это, в общем, объяснимо для такого централизованного государства. Но то, что это объяснимо, не значит, что это хорошо. Да, не значит, что этим ничего нельзя сделать. И этот контраст, он всегда очень шокировал, что очень близко к Москве можно встретить ужасно, ужасно бедную, нищенскую, отвратительную жизнь простых людей. Какое-то гниение социальной инфраструктуры, просто ее отсутствие. Да? Когда не ходят электрички в целые поселки, из этих поселков уезжают люди, не туда, там не остаются дети. Все это чахнет. Это не деревня с сельским хозяйством, это просто это какие-то поселки, где могла бы быть жизнь, где могли бы быть какие-то бизнесы, куда можно было бы вкладывать и развивать эти территории, развиваться самим. Но этого ничего не делается, потому что это никому не нужно. Люди не чувствуют поддержки друг друга, не чувствуют поддержки государства, а государство в отсутствии стимулов, в отсутствии постоянного контроля, да, со стороны общества, просто забивает на это.
А вот эти ставки, которые были сделаны тогда, вот эти так называемые ДНР и ЛНР, все эти Моторолы, Гиви уже, кстати, Захарченко, все уже были ликвидированы, уничтожены, там самые, в общем, короче, в этой жизни их уже нет, остался только Денис Пушилин из прошлого, который выжил и является руководителем так называемой ДНР, которую включили уже по Конституции в так называемую новую территорию. В общем, оккупированная земля. Денис Пушилин единственный, мне кажется, кто остался. Борода и уехал. Вы со многими тогда общались. Вот эта ставка на этих людей. Там, я помню Моторолу, Арсений Павлов. Он же не мог связать слов безматерных каких-то составляющих. То есть он просто не умел разговаривать по-другому. Это была временная ставка или на самом деле на них ставили в долгую? Вот на этих территориях.
Да не было какой-то тактики, не было какой-то стратегии. Вообще стратегия во время, наверное, военных действий или квази-военных действий, гибридных в смысле. Это что-то такое инопланетное. Не было никакой долгосрочной политики. Да и это на самом деле понятно, да, и распространено, и объяснимо, что инициативу берут инициативные, скажем, государство, да, или командование, там, членов команд, оно соглашается с этим. Ну, потому что это разумно, это разумно и логично. Неважно, там, как он разговаривал и что он из себя как человек представлял для государства, для силы, да, для военного командования. Было важно, что вот есть такой персонаж, который готов взять на себя ответственность и контролировать какой-то участок. То, что потом он стал выбиваться дальше и какие-то свои амбиции проявлять на нечто большее, ну, это уже интересно. Конечно же, несмотря на какое-то отсутствие, как я сказал, вот какой-то долгой стратегии, было некоторое видение того, что эта территория должна потихоньку обособляться. Как минимум отсоединяться от Украины. И множество факторов должно сыграть здесь. В том числе, да, экономика, экономическое обособление, политическое и культурное. И вот такое культурно-мифическое, мифологическое. И вот во время войны очень важны мифы и легенды. Да, они появляются сами собой из рассказов, из разговоров. Народный фольклор с огромной силой начинает получать хождение, начинает жить своей жизнью. И вот про Моторолу и Гиви очень быстро стали появляться вот эти легенды. В том числе и благодаря там, каким-то заметкам в социальным сетям, то, что про них рассказывали, то, что они сами про себя говорили. Нужны были герои. Этим молодым республикам нужны были герои. И вот как, кого сделать, кого назначить? Вот, а вот, пожалуйста, уже есть готовые, известные, бравые ребята. Один, значит, там автозаправщик, а другой вообще, оказывается, у него есть какие-то там какое-то отношение к армии в прошлом. Да, чуть ли не танкистом был. То ли он, то ли его отец, но это уже и не важно. Важно, что вот он, молодой, красивый, высокий, Гиви зовут его. Какое экстравагантное имя. А сам по себе красавец-мужчина. Вот такой образ сочиняли в прогосударственных медиа. А других не было. Ну, других не было. Не та эта война. Вообще, в принципе, на войнах, которые ведет Россия, не так... Большой дефицит вот таких вот героических полководцев. Если мы посмотрим, что стало там, например, с Суровикиным, да, и со многими другими, в общем-то, приметными и уважаемыми до поры до времени в войсках командирами, ну, как только они становились слишком популярными и начинали по своей ли воле или по воле других попадать в какие-то передряги, да, и проявлять себя, проявлять свои амбиции, они потом исчезали. Уходили в отставку или вообще умирали странной смертью. Вот. Я не знаю до конца, что стало, скажем так, была ли случайной смерть и Гиви, и Моторола. Это были покушения, да, естественно, там сразу же обнаружили украинский след, но есть также версия, что они были устранены в результате разборок. В результате разборок таких хозяйственных в Донецке. Тоже такая версия есть. В общем, хотелось бы дожить до того времени, когда у нас будут на руках документы, когда мы сможем достать какие-то документы или поговорить с людьми, найти свидетельства, услышать тех, кто что-то знает, видел своими глазами, был знаком, опросить и составить реально профайл этих людей. К сожалению, пока это невозможно, но вообще интересно. Интересно, конечно, проследить. Этот миф раскрутить, в том смысле, что размотать его назад, понять, что за этим реальность, а что вымысел. Как правило, вымысла очень много. Когда я писал про, например, про Гиви, еще это было какой год? 14-й или 15-й, да. Когда он только-только появился. Вот уже тогда можно было нащупать значит, динамику, да, динамику раскручивания этой легенды. Гиви воевал, у него был блокпост, ну, скажем так, вообще расположение его части, в кавычках, рядом с аэропортом в Донецке. Так называемая девятиэтажка, один из девятиэтажных домов, который очень близко располагался к терминалу аэропорта Донецка, где были украинские войска. Соответственно, они друг с другом перестреливались, устраивали постоянные бесконечные артиллерийские дуэли. А те стреляют минометами, эти возвращают им тоже то же самое. И постоянно ездили журналисты, значит, снимали, как это все происходит, прятались в девятиэтажке, когда украинцы стреляли. Вот. И, значит, все было как это, вот, все было очень статично, позиционно, такая позиционная, вот, постоянно дуэль. Все знали, куда прилетит, все знали точки попадания, кто когда стреляет, откуда. И это превратилось в такого своего рода сафари для журналистов со стороны ДНР. Туда приезжали иностранные журналисты и российские журналисты. Гиви брал денег с иностранцев за то, что они приезжали, и он их возил по каким-то местам, показывал им все, зарабатывал на этом. И, конечно, его показывали, изображали, вот, значит, как лицо, как значит, икону, ну не икону, ладно, это слишком громко, как лицо вот этой вот этой войны, этой битвы. И для Гиви было важно, он был довольно тщеславным человеком, для него было важно, как он выглядит в глазах аудитории. Когда еще не было вот такого бума соцсетей в плане рилсов, да, коротких видео, я думаю, сейчас бы он был бы чемпионом и покорил бы и ТикТок, и YouTube Shorts. Вот. Но тогда он выбирал такие места во время съемок, чтобы во время прилета со стороны украинцев было слышно, было страшно, было громко, но для него безопасно. И я помню, были видео, когда вот прям летит, да, идет обстрел, Гиви находится, естественно, за девятиэтажным домом, этого не видно на съемке, потому что съемка происходит, ну, по таким ракурсам, что ты видишь только самого Гиви, позади него, значит, детская площадка этого девятиэтажного дома, девятиэтажка позади, она закрывает от обстрела, но слышно, как летит, слышно, как падает, взрывается, как шелестит, значит, листва на деревьях, вздымается пыль, и Гиви томно выкуривает сигарету. И ты понимаешь, что это хемингуэевская сцена. Это герой. Это просто красиво. Понимаете? Вот. И людям показывался такой Гиви. Многие остальные детали опускались, в том числе и иностранными журналистами, потому что им важна была картинка, показать, что происходит, и детали не вникали. Но то, что, например, в этой девятиэтажке оставались жить совершенно оплоумевшие от этих обстрелов бабушки, которые просто реально сошли с ума от этих обстрелов. Я тоже приезжал туда, и я с ними разговаривал, говорю, почему вы не эвакуировались? Почему вы до сих пор здесь? Ну, конечно, сейчас я понимаю, что вопрос был дебильный, потому что они мне ответили, а куда? Куда, внучок, мы эвакуируемся? Где мы жить будем? Вот здесь у нас квартира, здесь у нас все. Куда? Где нас ждут? Это была, конечно, правда. Их нигде не ждали. Им негде было укрыться. Ну, не могли ДНРовцы, там, Путилин, Захарченко предоставить никакое жилье этим бабушкам. Ну, наверное, могли бы, да, но этого не делали.
А когда, этого не делали. Когда вы поняли, как воюет российская армия? Вот Дебальцево, Котел, вы же как раз там были, да, насколько я знаю, с украинскими войсками, я так понимаю. И вот эта же история... обмана во многом, когда обещали коридоры, а как только выходили, они это все обстреливали. То есть это уже, ну, там любая война – это преступление, трагедия и так далее, но считается, что есть определенные правила поведения на войне. Вот Россия эти правила не соблюдала никогда, как мы понимаем. Или все-таки были такие эпизоды? Как они воевали? Когда вы поняли,
вообще,
как она воюет?
Вообще на моих глазах, произошел один коридор, так называемый. И выехали люди из Дебальцева. Это я помню. Я как раз там был в этот момент. Не все так черно-бело. Конечно же. Вот в случае с этими бабушками, которых там было там штук 7 в девятиэтажке в Угиве, вот их, ну, они просто забили. Вот. И всем на них было пофиг. И так называемым властям ДНР, и Гиви. Гиви было даже приятно, потому что они до того оплаумели, что они привыходили и говорили: «Спасибо тебе, ты наш защитник, ты нас защищаешь от этих укропов фашистов». Хотя лупили по их дому. Ему было приятно, у него было ощущение того, что он закрывает, да, какую-то потребность актуализировать свою личность. А в Дебальцево, тут, конечно, можно говорить про мотивы, почему ДНРовцы и, соответственно, Россия пошли на это. Ну, пошли. Была эвакуация, и некоторая часть людей, некоторая часть жителей этого Дебальцева согласилась эвакуироваться в ДНР. Ну, ладно, скажем так условно, на территорию, связанную с Россией. ДНР там, или кто-то дальше и в Россию поехал. Были такие люди. И приехали машины, приехали полицейские машины из Донецка. Это было интересно, потому что эти машины, это были Toyota Prius. Это были приусы. Кто помнит, в Украине еще до всех этих событий в 2014 году по всей стране закупались приусы для милиции. Ну, потом ее переименовали в полицию уже. Вот. И по большим городам какая-то часть этих машин была распределена, в том числе там, во Львове, в Киеве и на Донецк. Донецку достались эти машины. После событий, после всей этой так называемой русской весны, естественно, эти машины остались там и перешли, как бы, поскольку вот власть забрали вот эти вот люди, да, то машины перешли им, они их перекрасили, это стали автомобили теперь постовой службы, там, полиции ДНР. И вот они приехали в Дебальцево во время этого коридора, приехали автобусы из Донецка, из Горловки, значит, и туда стали погружаться люди, которые пожелали уехать на ту территорию. И это был коридор. Люди выезжали. Был коридор, организованный и в Артемовск, Бахмут. Туда тоже выезжали автобусы. И тоже я помню, что более-менее это было все спокойно. Но были, конечно, и инциденты. Были инциденты, но в большей части они были связаны с неорганизованными выездами. С неорганизованными выездами, когда люди выезжали сами по себе на своих машинах и попадали под обстрелы. Кто там стрелял по ним, откуда прилетало, там уже черт разберет, это война, и люди погибали, к большому сожалению. Вот. Поэтому на войне все ужасно. На войне все ужасно.
Медведчук, вы ведь общались с ним, брали у него большое интервью, если не ошибаюсь. И вот если посмотреть на то, что произошло дальше уже, 22-й год, через фигуру этого человека, считается, может быть, ошибочно, но есть такая точка зрения, что одна из причин, по которой Путин начал войну, это то, что случилось с Медведчуком в Украине. То, что там, ну, он там попал в опалу или как-то, может быть, по-другому. Что он это один из факторов, который стимулировал Путина начать эту большую кровопролитную войну. Mm-hmm. Вот фигура Виктора Медведчука, она какая и каким он вам как раз запомнился?
Когда я приезжал к нему брать интервью дважды в Киев, мне мои там коллеги, киевские журналисты, говорят: да зачем? Это неинтересно. У него минусовой политический рейтинг, что правда. Но при этом я каждый раз их спрашиваю: ребят, окей, у него минусовой политический рейтинг. Да, там на дворе, там какой сейчас, 2016 год, да, 2017 год. И вот человек, кум Путина, такой ненавистный, противный, это правда, дядька сидит у вас в центре Киева с офисом открытым и, как вы говорите, продолжает вещать про кремлевские нарративы. Что правда, он вещал про кремлевские нарративы, он был агентом. Как это так получается? И вы говорите, что это неинтересно? Это безумно интересно. Вот мне казалось, что... мне хотелось понять логику, ну, по крайней мере, какой-то ход мыслей, план возможный, или систему выборки, отбора решений, комбинаций в голове у Владимира Путина. Ну, в общем, это сейчас мы понимаем, что он очень много говорит реально того, что думает. Да, вот он такой, он очень парадоксальный тип, да, он очень часто врет, но очень часто говорит то, что думает, особенно в последнее время. Но вот в отношении Донбасса и Украины очень хотелось больше какой-то, больше ясности тогда. И Медведчук был, собственно, сосудом, да, то есть вот не сосудом, а, ну да, вот, скажем так, тем транспортом, с помощью которого можно было въехать вот, в ход мысли Владимира Путина. Потому что он ему постоянно что-то нашептывал, потому что он постоянно ему что-то советовал. Он постоянно был у него на ухе. Да, это его конфидант по Украине. Это его один из самых доверенных представителей по вопросу Украины. И, конечно же, было безумно интересно с ним поговорить. Хотя... мы видели, что, вот, скажем так, это не самая популярная тема, но это не значит, что это была незначительная история. И когда над ним стали сгущаться тучи, очень серьезно, это было уже при Зеленском. То есть, да, при Порошенко, конечно же, он был, это некорректно сказать, попали, да? Он был вынесен вообще за скобки украинского политикума на поля, маргинализован, естественно. Он как бы не был украинским политиком, он был действительно агентом. И в такой роли он признавался там. Порошенко сам признавал и позволял ему там работать. Естественно, по договоренности с Москвой. То есть Порошенко в этом смысле был очень прозрачным таким, да, прозрачным партнером для Москвы. Вот с помощью Порошенко они какие-то вели, какие-то налаживали мосты, о чем-то переговаривались, о чем-то договаривались. Вот. Значит, и... да, были какие-то уголовные дела, были расследования. Естественно, ему давали понять, что вот, скажем так, никакой сладкой жизни ему здесь не будет. Но, тем не менее, да, он продолжал из центра Киева вещать. Вот такое двойственное у него было положение. Он пользовался протекцией, да, протекцией Москвы и договоренностью, давлением Москвы на Киев. Когда сменилась власть в Киеве, когда пришел Зеленский, какое-то время было все тихо и благодатно для Медведчука, но затем Зеленский стал, конечно же, его атаковать. И в том числе, понятное дело, что он атаковал, я надеюсь, что это понятно было ему, что он таким образом атаковал Владимира Путина, естественно. Да? Потому что, устраняя Медведчука вот из этой схемы, из этого уравнения, он, ну, как бы, вот так, щелкал по носу Владимира Путина. Должен был понимать, да, что Путин, наверное, этого не спустит просто так. Ну, или понимал и думал, что ну а что он его не сделает. То есть я пока не знаю, какой был ход мысли у Владимира Зеленского. Доподлинно не понимаю. Но Владимир Путин, естественно воспринял это как персональную атаку на себя. И я с вами согласен, Вадим, что вот то, как поступили с Медведчуком, это сыграло свою существенную роль в решимости Путина пойти на Украину, конечно.
А Путин хотел осуществить в Украине что-то аналогичное чеченскому сценарию? Вот история Рамзана Кадырова, Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова, теперь еще и Адама Кадырова. Да? Там вот это ДТП, непонятно, что с ним. Сейчас, правда, противоречивая информация приходит. Кто-то говорит, что серьезные травмы, кто-то говорит, что, возможно, все не так. Страшно, тем не менее. Вот Чечня как некий такой пример, да, можно добиться мира вот таким способом, поставить туда конкретного человека, дать ему очень много денег, абсолютные полномочия, полный карт-бланш, делай, что хочешь, это не территория там, какого-то правового регулирования Российской Федерации. Он эту модель видел в Украине? Вот видел ли он эту модель в Украине? Так я сформулирую.
Ну, я думаю, что, конечно, это было очень соблазнительно со слов Медведчука, опять же, воображать себе, как можно организовать жизнь и сделать удобной Украину для России. Союзную Украину. Да, наконец-то. Там Беларусь, даже хрен с ним, с таможенным союзом, это какая-то такая скорее прото-Советский Союз какой-то, 2.0 для Путина. Такое утешение для него, когда с Украиной не получилось. А Украина главная мечта. И вот когда Медведчук ему рисовал эти планы того, как можно будет сделать зависимый режим в Киеве, я думаю, что это очень сильно воодушевляло Путина. Вряд ли в головах у них рисовалась такая же схема, как которую провернули в 2000-е в Чечне. Да? Я не думаю, что силой вот такой грубой, такой беспардонный, безраздельный, как правит Рамзан Кадыров. Я думаю, что гораздо тоньше, и Медведчук человек, в общем-то, ну, не такой, как Кадыров. Но, тем не менее, он хотел, да, стать наместником. Такие были у него пожелания. Хотя в интервью он говорил, что это совершенно не обязательно, чтобы моя сила или я заняли главенствующую роль. Но мы будем участвовать, говорил он. Мы будем участвовать. То есть он не признавал, но при этом это читалось. Как бы это было в реальности, мы не знаем. Но хитрыми инструментами, в принципе, да, какая-то гибридная модель, что-то среднее между януковичевской моделью управления и лукашенковской, да, вот что-то такое могло бы быть. Что-то такое могло бы быть там при Медведчуке или кем-то, кого Медведчук посоветует, и Владимир Путин, если согласится, вот могло бы быть что-то среднее. Но не кадыровская Чечня, естественно.
Вот в завершение уже нашего сегодняшнего разговора, вот а как теперь будет? Вот есть какой-то прогноз? Вот у них не получился блицкриг, у них не получилось с Медведчуком, у них не получилось там установить свою власть. Они ведут геноцидальную войну, да, то есть мы видим, что происходит в Киеве, в Днепре, в других городах, там люди без отопления, без... То есть они ведут войну на уничтожение, по сути. То есть вот какой прогноз сейчас? Вот как, вот зная, изучая логику там Владимира Путина, Кремля, его аппарата, его окружения, вот он куда идет сейчас? Какая конечная цель? И есть ли это конечная цель?
Ну, не хочется быть кремлинологом, Вадим.
Путинологом. Всем приходится, к сожалению, да, то есть слишком много зависит от того, что у них там в головах.
Очень жалко. Очень жаль. Жертвы невероятные, конечно, этой войны, которую он развязал. И каждый раз смотрю на эти фотографии. Вот вчера последний раз смотрел на фотографии, как люди спят в метро, и как уезжают из Киева. Это пиздец. Но понятный нам и нами ощущаемый. Там в высоких кабинетах это... Ну, послушайте, мы уже все языки отбили говорить, что ну, там другое понимание ценности жизни, другое понимание вообще целей. задач, да, это тоже нужно понимать. Не нужно становиться циничными, так скажем, да, понимая это, но нужно отдавать себе отчет, что там не мыслят такими категориями. И слеза ребенка, да, для них не значит ничего. Женщины, мужчины, кого угодно. Там другие категории, другие материи. Сейчас мы оказались в ситуации, когда, ну, в общем, многими любимый в России, и в Украине, в Беларуси Дональд Трамп, потому что у нас любят сильных. У нас считается, что сила равно добродетель, что сила здравая и разумная. Силой можно много чего сделать, и это правда. И мы уже это видим. Вот, да, уверование в силу в лице Владимира Путина, к чему все привело. И Дональд Трамп сейчас открывает огромное окно возможностей для силового решения любых проблем. Сильный прав. Да? Тот, кто силен, тот затем и слово. А те, кто слабые, ну, они не должны согласиться быть на столе в качестве элементов меню. И пока Путин побеждает. Путин медленно, но верно в этой войне на истощение побеждает, потому что, как ни крути, у России ресурсов гораздо, гораздо больше. И с Трампом в Белом доме, и с тем консенсусом, который складывается вокруг трамповской решимости, для Путина все очень удобная диспозиция. Потому что без с Америкой, которая готова внимать путинским нарративам, ну, война, в общем, становится совершенно приобретает такой выгодный для Москвы оборот, для нынешней Москвы. И это очень жаль. Это очень жаль. Поэтому ничего хорошего для мира вообще в целом я не вижу. Поэтому как-то как ни крути, хочется, наверное, сказать, Вадим, в завершение, что хоть какая-то передышка, хоть какая-то остановка этой мясорубки была бы уже большим достижением. Хотя бы какую-то сделать, какую-то паузу. Чем дольше она будет, тем лучше. И не думать о том, что ее будут использовать в стороны для того, чтобы пересобраться, для того, чтобы потом атаковать, для того, чтобы построить то все и куда-то пойти. Я думаю, что это совершенно другие разговоры. Потому что вот сейчас Владимиру Путину выгодно продолжать эту войну. То есть невыгодно, ему удобно продолжать эту войну. Он в ней побеждает, он пользуется согласием или молчанием всего мира, которое не в состоянии его остановить, и он продолжит побеждать. Что мы можем в этой ситуации сделать, когда выбор чрезвычайно ограничен? Если предлагается хотя бы, если есть возможность остановиться и заморозить эту историю, этим надо воспользоваться. Потому что шансов победить здесь славно нет ни у кого. Люди продолжат гибнуть. И мир продолжит все это смотреть как на какой-то неприятный, но аттракцион. А не хотелось бы этого.
Спасибо. Вот. Спасибо. Павел Коныгин, создатель проекта «Продолжение следует», журналист, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго. До
свидания. Спасибо, Вадим.